Когда Соланж наконец обнаружила его, стряхивая в окно крошки со скатерти, он получил выволочку и был посажен под домашний арест на сутки. Все дети, напустив на себя строгий вид, в подражание взрослым, тоже отчитали его. Даже Борис и Беренис на своем птичьем языке. Они уже пришли к выводу, что от этого существа одна докука, и грубо его одергивали, когда он пытался вставить слово в свою защиту. Но что было особенно тревожно, он исчез на 6 с лишним часов, и никто даже не удивился его отсутствию. Здесь он или его нет, это больше не имело значения. Мечты разбились. Леон был низведен до статуса пешехода, сиречь профана. Ему снова пришлось пересекать гигантскую квартиру на своих двоих, рискуя на каждом повороте угодить под башмак кого-нибудь из больших. Он подумывал обзавестись флажком и носить его, по примеру, гидов, работающих с группами, чтобы обозначить свое присутствие. Любой поход занимал у него несколько часов. Он очень обиделся, когда Батиста, заболевшего острым двусторонним отитом, мать отвезла в отделение скорой помощи больницы Некера, а к нему, специалисту, никто не подумал обратиться. Он сидел в своем домике и от нечего делать издавал звуки. Врум, врум, бжж, бжж, мечтая о трансконтинентальных перелетах и воздушных атаках. В этих грезах он видел себя за штурвалом бомбардировщика Б-52, сбрасывал на квартиру ливень бомб, поджигал ковры фосфором и напалмом, уничтожал няньку одним снарядом, прицельно выпущенным ей в прическу, тотчас занимавшуюся пламенем, и обращал в бегство Дубелеву, который удирал из квартиры в трусах и носках. И все же Соланж, сменив гнев на милость, дала ему последний шанс. Она отнесла самолет в мастерскую, где его починили. Однако, по утвержденным ею новым правилам, летать ему позволялось только от чулана до гостиной и обратно. Остальные комнаты были закрыты для воздушного транспорта. При первом же нарушении, предупредил Соланж, самолет будет конфискован и выброшен на помойку или даже уничтожен по решению уполномоченной комиссии, единственным членом которой была она сама. Леон обещал, Леон поклялся, но как только вновь стал покорителем неба, забыл обо всем. Он снова один в вышине, в стратосфере, и жители Земли с их дурацкими правилами ему не указ. Глядя сверху на макушки своих малышей, на непокорный ежик мальчиков и аккуратные косички девочек, он думал, что мог бы сделать чудесные снимки Земля с высоты птичьего полета, и воображал себя орлом, созерцающим с горних высот жалкое стадо людишек. Он был избран провидением, один из всех, и уменьшен, чтобы возвыситься. Он будет делать, что хочет, и летать, куда ему вздумается, а обитатели квартиры пусть сидят и помалкивают. И вот однажды вечером произошла катастрофа. То ли Леон устал, то ли выпил лишнего. Да, он начал попивать. Стащил у Дубелева виски и частенько прикладывался к бутылке. Как бы то ни было, он вылетел перед ужином со своего частного аэродрома, не проверив прикрепленные под крыльями топливные баки, каждый из которых вмещал по капле топлива. Запас автономного хода у этажерки был невелик. Когда Леон лихо влетел в столовую, где семья ужинала под благожелательным присмотром Дубелеву, обсуждая футбольный матч, двигатель вдруг дал сбой и отчаянно зачихал, грозя заглохнуть. Пилот запаниковал, схватился за рацию и просигналил СОС, но диспетчеры сидели за столом, ответить было некому. Он хотел заложить вираж над висевшей в середине комнаты люстрой. Это похожее на огромный торт изделия венецианских мастеров с множеством сверкающих и переливающихся хрустальных подвесок Дубелеву подарил Соланж по случаю их помолвки. Но двигатель заглох окончательно, самолет стал терять высоту, вошел в штопор и со всего размаху врезался в хрустальное великолепие, которое брызнуло осколками во все стороны и опасно закачалось над столом. Это была не просто аварийная посадка. Это был полный крах. Осколки стекла и хрусталя дождем сыпались в тарелки, в стаканы, в кушанье. Соланж, дети и Дубельво ахнули в один голос. «Люстра!»